Добрый вечер, друзья, братья, сестры, гости. Сегодня мы снова продолжим с вами размышлять над Нагорной проповедью Иисуса Христа. И я думаю, что многие из вас вчера были. Я всех не запомнил, но я смотрю, есть для меня знакомые уже лица. Но, может быть, кто-то не был вчера. И вот давайте мы сейчас вот сделаем один такой важное упражнение для нас. Я по первому образованию педагог. И я до сих пор помню методику преподавания. Нам говорили, что очень важно сопутствующее повторение. И вот давайте мы сейчас сделаем буквально 5 минут повторения вчерашнего. Но я потом скажу еще кое-что, обобщу. А сейчас вот попробуйте. Буквально 5 минут. Те, кто был, поделитесь с теми, кто не был, тем, что у вас осталось после вчерашнего вечера. Это очень важный такой вот принцип, когда ты делишься тем, что ты сам услышал. То, что ты услышал, лучше откладывается в тебе, в твоем сердце. И еще одно. Помните хорошую детскую песенку советскую? «Поделись улыбкой твоей, и она к тебе еще не развернется». Когда мы делимся чем-то ценным с другими людьми, тем, что мы получили, мы потом обязательно такое же ценное получим от других. Ну, а теперь я поделюсь с вами, что я из вчерашнего запомнил. Мы вчера остановились на первом блаженстве Иисуса Христа. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И вы помните, что мы говорили о том, что неудачники, если они верно воспринимают свои неудачи, они блаженны. И Иисус обращается к людям, которых заинтересовала Его весть о Царстве Небесном. Он говорит: если вы последуете за Мной, Я подарю вам это Царство. Вы будете по-настоящему счастливы. Но вы будете по-настоящему счастливы тогда, когда вы будете нищими духом. Вот в те моменты, когда вы будете переживать глубокие неудачи в своей жизни, и вам будет казаться, что у вас ничего не получается, не бунтуйте, не ропщите, радуйтесь. Ибо в те моменты Я дарю вам Царство. И, может быть, вы не заметили, не обратили внимания, но... Может быть, я не точно вчера сказал, но вот в Новом Завете Царство Небесное – это не просто рай, да, вот где персики тебе прямо в рот падают, и тебе ничего не нужно делать. В Новом Завете Царство Небесное – это Божье правление, Божье владычество над миром. И человек, который в нищете находится, вот в неудаче, когда он понял, что он неудачник, он в это время очень хочет. Вот в это время человек говорит: «Боже, я ничего не могу, Ты управляй моей жизнью». Он предоставляет власть над своей жизнью Богу. Вот тогда, когда у тебя ничего не получается, ты представляешь власть над своей жизнью Богу. Это очень важно. И вот как владычество Божье над твоей жизнью, когда ты позволяешь это делать, оно привносит в твою жизнь Царство Небесное. Я сейчас скажу еще то, что я не сказал вчера. Когда Иисус говорит «блаженны нищие духом», Он отсылает слушателей к первому псалму, псалтири. Я вам его напомню. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Так вот, в это состояние ты не можешь ввести себя сам. Ну-ка я сейчас напрягусь и буду ходить по воле Господней. Ничего у тебя не получится. И вот Иисус говорит, вы хотите следовать за мной? Если вы последуете за мной, я приведу вас к особому блаженству, счастью, нищете духа, такому счастью, что вы будете в таком состоянии, что вы скажете, «Боже, ничего у меня не получается, ты управляй моей жизнью, потому что я сам в своей жизни уже науправлялся». И помните, мы вчера еще вот, говорили о том, что больше всего современный человек переживает эту нищету духа в плане отношений с Богом и с ближними. Я, вот если стул сломался, я не очень хороший плотник, но я какой-нибудь шуруп верну туда и его отремонтирую. Если труба потекла, даже если я не сварщик, я найму сварщика, он придет и сделает трубу. А вот если у меня с ребенком отношения не клеятся, и он меня не слушает, и те родители, у которых дети подростками уже были, то они понимают, что это такое. Да? Тогда ты думаешь, тут уже сварка не поможет. Шуруп ты в ребенка не закрутишь, чтобы он отремонтировать его. Все, когда дети становятся взрослыми, ты переживаешь свое бессилие. Ты говоришь, Боже, если ты не будешь управлять жизнью моего ребенка, то катастрофа. Господи, ты прав. Так вот, родители, когда вы переживаете бессилие со своими детьми, мужья со своими женами, жены со своими мужьями, вот в эти моменты, когда вы говорите, Боже, управляй моей семьей, Боже, ты будь владыкой моей семьи, моих детей, моей жены, моего мужа, ты управляй, я не могу ничего. Вот в этот момент, Христос говорит, вот в этот момент ты блажен. Последуйте за Иисусом, Он обязательно приведет вас к блаженству нищеты духа. Хорошо. А сегодня у нас будет два блаженства, над которыми мы с вами поразмышляем. Следующее. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Итак, Иисус дальше начинает потрясать своих слушателей представлением о том, что такое настоящее счастье. Слушайте, счастлив по нашим меркам, счастлив тот, кто смеется, тот, кто улыбается, тот, у кого все хорошо. Но ж вы не скажете, увидев на улице плачущего человека, вы же не скажете, о, счастливчик. Что же у него такое случилось? Доброе, что он вот идет и плачет. Счастливый человек. Вы же так не скажете. Иисус, понимаете, он потрясает нас, людей. Мы по-другому мыслим счастье. Счастье – это когда ты правишь. Счастье, когда у тебя есть ресурсы, и ты можешь что-то поменять, что-то сделать, когда ты чувствуешь себя кем-то. Счастье, это когда ты хочешь, когда у тебя улыбка до ушей, даже тогда, когда спишь. Ой, счастливый человек. А Иисус говорит, счастлив тот, кто плачет. И Он показывает, почему этот человек счастлив. Потому что этот человек может пережить, он переживет такое утешение, которое никогда не переживет счастливчик, вечно смеющийся. А почему люди плачут? От бессилия. А почему еще люди плачут? обиды. Тоже обида. Почему я от обиды плачу? Потому что я не могу дать сдачи. А? Когда ты хотел бы своему обидчику, ага, а нельзя. И ты, скрежеща зубами, плачешь. Плачем еще от потери. Да? Помните детский стишок? Наша Маша или Таня? Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Таня, Танечка, не плачь, мы достанем тебе мяч. А не утонет. Ну ладно, ну я уже так досочинила. Не утонет этот мяч, да? В речке мяч. Вот. Да, достанем мяч, да. То есть, вот Танечка потеряла мячик, вот она плачет. Мы плачем от потери. И Иисус говорит, Он не говорит вот конкретно, почему человек должен плакать. Видите, много причин для плача. Но если мы все обобщим, мы плачем от того, что что-то в нашей жизни не так, как мы хотели бы. Человек, на которого мы надеялись, он предал нас и обидел нас. Вещь, которая нам была дорога, сломалась или ее украли. Любимый человек, близкий человек уходит из этой жизни, и мы тоже плачем. Но мы плачем, потому что на самом деле вот весь наш плач сводится к тому, что мы с той или иной мерой интенсивности ощущаем, что в этом мире многое не так. Не так, как должно быть. Мы плачем. Есть замечательный русский философ Григорий Сковорода. И у него есть такое четверостишие. Он говорит: «Горе тебе, мир! Смех мне являешь, сам же внутрь себя горько рыдаешь». Вот он смотрел на мир, на довольные лица людей, которые были успешными, у которых все было, и казалось, что их жизнь состоялась. И он говорит: «Горе тебе, мир! Ты внешне смех, счастье являешь, сам же внутрь себя горько рыдаешь». И вот Иисус говорит здесь, что очень хорошо не скрывать своего разочарования от того, что ты живешь в неправильном мире. Плачущие по разным причинам, они приходят по-разному, они приходят к этому честному взгляду на мир, в котором они живут. Бог их приводит к этому честному взгляду. Мы все пытаемся убежать в какую-то иллюзию. Я тоже. Что все не так плохо. Но Бог нас приводит и говорит: ну посмотри, какой мир, в котором ты живешь. И когда ты честно смотришь на этот мир, ты начинаешь плакать. И Он говорит: плачь. Не надо убегать в иллюзию. Плачь. Знаете, вот иногда об этом говорю, еще, наверное, буду говорить. У меня больной сын, инвалид, и вот жена периодически с ним ложится в больницу. Ну, два раза в год она по месяцу с ним лежит. Она лежит в отделении, где детки очень больные и неизлечимо больные. Вот пока у тебя здоровые дети и у тебя все хорошо, ты согласен с этой, тоже помните советская песня «Должны смеяться дети», там так, такие вот слова. То что, о, дети, да, вот смеются, все хорошо. Ты видишь детей здоровых, они вращаются среди здоровых детей, и все нормально. Потом ты попадаешь в другой мир, ты видишь совершенно других детей. Когда ты видишь таких детей, Ты говоришь, мир, в котором я живу, неправильный. Потом ты видишь мам этих детей, и большинство из них брошены мужьями. Потому что когда рождается ребенок-инвалид, многим мужьям становится стыдно, неудобно с таким ребенком. И он бросает женщину, свою жену, и уходит. И уйма матерей-одиночек, которые бьются, пытаются что-то сделать для своих детей. Из кожи вон лезут. А дети остаются больными. И ты понимаешь, мир неправильный. Мы не хотим ходить в такие места. Мы хотим уйти от этой неправильности, уйти в иллюзию, что в мире все более-менее неплохо. Но Бог каждого из нас своими путями возвращает вот таким слезам и говорит: плачь. И дальше, когда он показывает нам мир, а потом показывает он нам, нас, какие мы есть на самом деле. Потому что у каждого из нас в отношении себя еще тоже есть иллюзия. Мы тщательно поддерживаем эту иллюзию. Ну, предположим, я человек неплохой. Ну, по крайней мере, не настолько плохой, как тот вот сосед, который там где-то, да? Человек неплохой. Нет, я могу сказать перед Богом: Господи, я жалкий грешник. Я перед Богом это могу сказать. Но пусть кто-то мне попробует так же сказать: лисичный, ты жалкий грешник. Я ему покажу. А почему я так реагирую? Ну, как же мы реагируем, когда нам говорят: ты вот такой. Я говорю: сам такой. Да, наша типичная реакция. Или я же говорю: на себя посмотри. А почему я так говорю? Потому что мне надо как-то защитить вот эту иллюзию в отношении себя самого, что я, в общем-то, человек неплохой. Я бегу от той реальности, которой я сам являюсь, кто я есть на самом деле. И вот в Библии есть замечательная история. Многие вы знаете эту историю. Это история о Петре, который считал себя достаточно хорошим человеком. И вы помните, он Иисусу говорил: если все тебя предадут, то я тебя не предам ни за что. Почему Петр так говорил? Он был искренен в том, что он говорил. Да, он верил. У него была картинка самого себя. Я человек хороший. Он думал, что он любит Иисуса, что он его никогда не предаст. Наступил момент предательства, и когда петух пропел трижды, вот я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на реакцию Петра, когда он встретился взглядом с Иисусом. Вот его реакция. Это 22 глава Евангелия от Луки, 62 стих. Послушайте. «И, выйдя вон, горько плакал». Что произошло с Петром? Он встретился с самим собой. И вот когда он встретился с самим собой, он вышел вон и горько плакал. И очень хорошо, что Петр так отреагировал. Горько плакал. Не только мир несовершенный, в котором я живу, ужасный мир, да я сам страшный человек, я и не знал, что я такой. И Иисус говорит: если вы последуете за мной, я научу вас честному взгляду на мир, в котором вы живете, и на самих себя. Но Иисус не делает это для того, чтобы сделать человека, вот вогнать человека в депрессию, чтобы человек все время плакал и плакал и плакал. И Иисус приводит человека к честному взгляду на самого себя, на мир, в котором он живет. И вот в этом состоянии он дает человеку глубочайшее утешение. Вот это очень важный момент. Он, Бог никогда не дает человеку дешевое утешение. Он дает утешение, не избавляя его от трудных обстоятельств, от несчастий, от беды, от встречи с самим собой. Он дает утешение человеку в том положении, в котором он находится. Я вспоминаю одни похороны, на которых мне пришлось присутствовать. У нас у одной сестры, она сердечница сама, и вот по наследству передается это сердечное заболевание. У нее мама умерла от сердца. Она перенесла тяжелейшую операцию на сердце. И ее сын, 25-летний, у нее трое сыновей, шел по Москве. У него остановилось сердце, он упал и умер. И мы, она в тот момент жила в Сочи, мы из Заокска поехали, несколько машин на похороны, потому что она у нас работала в Заокске. Мы поехали туда, на эти похороны. Мы все боялись за эту женщину. Она, ну, где-то месяцев 8 назад как раз перенесла эту тяжелейшую операцию на сердце. Там на похоронах стояла медсестра с готовым шприцом. Потому что мы не знали, чем закончатся эти похороны для нашей сестры. И, конечно же, когда сына привезли вот во двор, где она жила, это было... Ну, такая очень тяжелая сцена. Мы просто стояли и молились. Мы провели траурное богослужение. И когда она немного успокоилась, и когда мы пошли по двору, это там пятиэтажка, дом был, мы пошли по двору пятиэтажки, несколько пятиэтажек по двору мы пошли, вот уже несли гроб там, она снова начала, как сказать, заводиться. Я шел рядом с ней. И я говорил ей, вы, вот сейчас вам надо отдать сына. Не смерти. Богу отдайте. Мы молились за нее. И вот самое удивительное произошло на кладбище. Я никогда не забуду этот момент. Вы же знаете, когда на кладбище пускают гроб, накрывают крышкой. Самое, самое тяжелое время. Но в это время эта женщина стояла и благодарила. Господи, я благодарю Тебя за сына, которого Ты дал мне на 25 лет. Она не было ни истерики, не было никаких душераздирающих сцен. Она благодарила, благодарила и благодарила. Это не значит, что после она не плакала. Плакала. Но все те, кто были там на похоронах, понимали. Не потому, что она героиня и взяла себя в руки. Она так себя вела. А потому, что в этой глубочайшей скорби она получила утешение. Не от людей. Она получила утешение от Бога. И потом мы с ней разговаривали, и она говорит, ты не представляешь себе, какое невероятное Божье присутствие я испытывала в тот момент на кладбище. Вот это то, о чем говорил Иисус. Ты последуешь за мной. И это не значит, что в этом мире те, кто последует за Иисусом, будут особо охраняемым видом, что они не переживут слез, что они не переживут горя, что они не будут плакать от того, что они живут в несовершенном мире, что они не будут плакать от того, что они сами крайне несовершенные люди. Если ты последуешь за Ним, Он приведет тебя к слезам, но не оставит тебя в слезах. Если ты не будешь бунтовать, если ты не будешь роптать, если ты будешь продолжать звать Господу, ты переживешь такое утешение, такую полноту утешения, которую никто другой в этом мире не переживет. Поэтому Иисус говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Они переживут утешение, которое не переживут, никогда не переживет тот, кто не знает Иисуса Христа. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Все пройдут через слезы. Даже самые великие оптимисты пройдут через слезы. Вопрос в том, в слезах, когда ты будешь полон слез, ты позволишь вообще Богу быть в твоей жизни или нет? Мне бы хотелось сейчас остановиться. Я думаю, что вот сейчас мы говорим о слезах, и каждый из вас вспоминает свои слезы. Я не верю, что здесь есть люди, которые не плакали. Или от несовершенства мира, или от несовершенства себя, или от какой-то потери, которую они пережили в жизни. Давайте мы вот сейчас, прямо вот сейчас не пойдем к кротости, мы остановимся. Поговорите с Богом, вот тихо, как можете. Поговорите с Богом о ваших слезах. О вашей скорби, о вашей боли. Про себя. Поговорите с Богом. Попросите у Него, чтобы в том, что вы переживаете или пережили, Бог дал то утешение, которое Он обещал. Но вот время просто посидеть, помолиться, поговорить с Богом. Когда ты плачешь, и ты последовал за Иисусом Христом. Не все так просто. Потому что ты оглядываешься вокруг и видишь, что неплачущие, в общем-то, неплохо устроили свою жизнь. И помимо модели слез, нищеты духа, которую предлагает Иисус последователям, мир представляет другую модель, и она иногда кажется привлекательной. Есть люди, которые умеют хорошо работать локтями, и которые жизненный успех и жизненное как будто бы счастье устраивают насилием, ложью, неправдой, клеветой. И мы смотрим на них и говорим: «Боже, я переживаю цепь неудач, и ты меня ведешь этой цепью неудач. Я плачу, сталкиваясь с несовершенством мира, собственным несовершенством. Я несу в своей жизни потери, а у этого человека, который лжет, который строит свою жизнь на насилии и обмане, у него успех, у него нет слез, и он ничего не теряет. И я говорю: Боже, я тебя не понимаю». И вот когда Иисус говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», Он этими словами отсылает слушателей к известному им псалму, 36-му псалму из книги «Псалтирь». Давайте мы вот сейчас вспомним, что там говорится. Псалмопевец представляет свое поучение. Он знает, что людям свойственно смотреть на внешний успех. И иногда нас увлекает этот внешний успех. И мы думаем: ну почему я не могу так жить? И вот посмотрите ответ, который представляет псалмопевец. Итак, 36-й псалом. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злаком увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом и исполни желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на него место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Вот буквально практически Христос цитирует последние слова, да? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». А здесь говорится, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Кроткий – это тот, кто умеет терпеливо ждать. Кроткий – это тот, кто уже не надеется на свои способности для того, чтобы устроить свою жизнь здесь, на земле. Кроткий – это тот, кто знает, что нельзя измерять жизненный успех в короткий отрезок времени. И вот вы видите, в 36-м псалме Господь обращается к человеку и говорит, давай посмотрим шире. Да, злодей сейчас успевает. У него успех. Он не болеет, у него нет слез, у него нет неудач. И тебе кажется, так он же живет лучше. Господь говорит, давай посмотрим шире, больше, дальше. И когда Господь открывает человеку более широкую перспективу, вот кроткий – это тот, кто смиряется с путем Господним. Кроткий – это тот, кто смотрит больше. Он понимает, что нельзя судить одним днем, одной неделей, одним годом или 10 годами, или 20 годами. Он знает, что есть итог, который однажды подведет Господь жизни всякого человека. Кроткий смотрит на свою жизнь, как на время приготовления. Мне понравилась мысль одного автора, который я недавно прочитал. Он говорит, мы в этом мире, как младенец в утробе матери. Мы на самом деле еще не живем. Библия говорит, что придет Господь на нашу землю, и вот тогда мы только начнем жить. А сейчас время приготовления, коротенькое время по сравнению с той вечностью, которую мы проведем с Богом. Это время, когда Бог каждого из нас готовит к вечности. Вот это короткое время. На самом деле, ну, те, кто постарше, они понимают, что вообще жизнь такая, и нету. Пока, когда я был молодым, я думал, вау, еще поживем. Сейчас я все чаще и чаще задумываюсь. Ой, уже совсем немного осталось. Ну, многие меня понимают. Вот это вот коротенькое время, жизнь здесь, Бог допустил, дал нам для того, чтобы нас приготовить к длинному времени вечности. И поэтому Бог меня и вас вот здесь готовит. Те, кто последовали за Иисусом, Иисус их готовит к владычеству. Они вот нищие духом, они учатся отдавать свою жизнь под власть Божью. Они учатся получать утешение в жизни не дешевое, а от Бога. Они смотрят на жизнь по-другому. И вот кроткий, он понимает, что вот жизнь – это время приготовления. А тот, кто нечестивый, он думает, что вот эта жизнь – это все. Чувствуете разницу, да? Для кроткого – это время приготовления, а для нечестивого – вот эта жизнь – это все. И больше у него ничего нет. Поэтому он работает локтями, расталкивает всех, потому что он рвется к успеху, к власти, к деньгам, любой ценой. Для него эта жизнь – это все. А для кроткого эта жизнь – это только начало, только время приготовления. Вот у нас в Заокске, мне приходится очень часто консультировать пары. Парней и девушек, у нас там много студентов, они женятся, выходят замуж. Вот и на консультирование приходят. И я их спрашиваю, для чего тебе семья? Вот у парня спрашивают, для чего тебе она? Ну вот девушка. Он говорит, о, она так вкусно готовит. Я ей говорю, ты видишь, для чего ты ему нужна? Ему повар хороший нужен. И вот первая встреча на консультировании, я пытаюсь добиться у парня и девушки, для чего им семья? Для чего семья? Ну, мы любим друг друга. Ну, я что, говорю, любите на расстоянии. Нет, ну, мы любим друг друга. Но для чего вам семья? Вот давайте, говорю, вот представим себе, вы проживете жизнь. И вот вы уже старенькие дедушка и бабушка, одуванчики. К какому итогу вы хотели бы прийти в своей жизни? Что вы хотели бы сказать? Вот мы прожили жизнь свою не зря вместе, потому что... Вот почему? Ну, потому что дети у нас есть. Я говорю, не, дети уйдут из дома и будут жить своей жизнью. Для чего? В общем, мы приходим к одному. Семья – это вот два таких института есть в этом мире, где Бог лучше всего готовит человека к вечной жизни. Вот к той самой настоящей жизни. Потому что эта жизнь не настоящая, вот там настоящая. Два таких вот установления есть – это семья и церковь. Нигде, как в семье, Бог не готовит характер мужчины и женщины для жизни в Царстве Божьем. Потому что в семье Бог учит мужчину и женщину прощать, терпеть, снисходить, быть великодушными, быть терпеливыми. Я бы сказал даже так, долго терпеливыми. Да? И вот что происходит в семье? Семья – это короткое время, там несколько десятков лет, когда Бог готовит мужчину и женщину к вечности. Поэтому, когда мы сталкиваемся с нехорошими чертами своего супруга или супруги и говорим Господь говорит, не говори так. Это ж хорошо, что он у тебя такой. Или она такая. Потому что тебе надо научиться. Я тебя через вот этого мужчину или через вот эту вот женщину, я твой характер готовлю к своему царству. Не научишься прощать, не научишься терпеть, не научишься вот такого любить. Ну, что ж ты как? Ты же не будешь готов. Так вот, кроткий – это тот человек, который смотрит на свою жизнь вот именно так, как время – приготовление. Он спокойно, как спокойно, он здраво воспринимает все то, что случается в его жизни. И он говорит, здорово, Боже. Вот на меня сегодня жена накричала. Ты готовишь мой характер к вечности. Или у меня жена пила, да, вот она пилит там. Господи, какой замечательный у меня подарок. Ты дал мне пилящую жену, чтобы приготовить мой характер к вечности. Кроткий, он смотрит на своего начальника, который может быть тоже не очень хорошим человеком. И он говорит, хорошо, Боже, коли я в таком положении оказался, я здесь работаю, и ты мне дал такого начальника, ты готовишь мой характер к вечности. Боже, я оказался в этой стране. И здесь столько всего неправильного, с ума можно сойти. Господи, я благодарю Тебя за эту страну, потому что Ты готовишь в этой стране мой характер к вечности. Вы понимаете, что у кроткого взгляд вот такой. Он не стремится, засучив рукава, как вот этот вот нечестивец устраивает свою жизнь здесь любой ценой. Он готов любой ценой в этой жизни учиться у Бога, чтобы характер его становился другим. Но и плачущий, и кроткий, они живут, помнят о той далекой перспективе. Вот кроткие, написано, наследуют землю, да? Какую землю? Да? Новое небо и новую землю. Только кроткий туда войдет. Он войдет туда не потому, что он, засучив рукава, достиг этого сам. Когда человек получает наследство, благодаря чему? Когда кто-то умер. Наследство нельзя заработать. Наследство ты получаешь как дар, когда кто-то умер. Кроткий наследует землю не потому, что он работал локтями, лгал, проявлял насилие. Кроткий наследует землю, потому что он принимает дар, и он знает, как этот дар у него появился. Мы становимся наследниками нового неба и новой земли, потому что Иисус умер. И кроткий, он живет этой, вот этим. Иисус умер. Он сделал все для меня. И поэтому я наследник нового неба и новой земли. Вы знаете эти замечательные слова, которые говорит Иоанн в 22 главе, книги Откровения. 21, простите. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И дальше. «И услышал я громкий голос: Си скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет с ними Богом их». И вот питание для кротких: наследуете землю, потому что Иисус умер. И обетование для плачущих: и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Плачущие и кроткие. Полноты утешения в этом мире не получат. И тот клочок земли, который может у кого-то из нас есть, там несколько этих соток, это не та земля, которая обещана кротким. Иисус ведет нас дальше. Он говорит: ты последуешь за мной. Я тебе здесь дам особенное счастье. Счастье нищего духом, счастье плачущего, счастье кроткого. Но это счастье, которое ты здесь переживешь, это слабый отблеск того счастья, того блаженства, которое я дам тогда, когда я вернусь, тогда, когда я обновлю эту землю. Она станет новой. Я ее тебе дам в наследие. Ты ее не заработал. Ее сын, умерший за тебя, заработал для тебя. И я там отру твою всякую слезу, и болезни уже не будет. Помни, этот мир, в котором ты сейчас живешь, неправильный и несовершенный мир, но это короткое время, в которое ты живешь, я хочу тебя научить главному. Следовать за мной, что бы то ни стало. Быть со мной, где бы ты ни оказался. Для того, чтобы потом ты всю вечность был со мной тоже. Послушайте. Каждый из нас что-то в своей жизни пережил. Кто-то, может быть, еще не принял решение следовать за Иисусом. Кто-то, может быть, следует за Ним, но чувствует в своем сердце этот протест против такого счастья, которое предлагает Иисус. Я вам честно скажу, иногда мне, я так устроен, не хочется такого счастья. Я не хочу, знаете, чувствовать себя кем-то в этом мире. А потом я читаю Евангелие и понимаю, нет, вот то, что предлагает Иисус, лучше. Может быть, вы чувствуете в себе борьбу против такого счастья, против нищеты духа, против плача, против кротости. Внутренне вы испытываете в себе несогласие. А может быть, у вас просто нет никаких сил жить вот так, как Он говорит. Может быть, вам нужно, вы нуждаетесь в утешении от Него. А может быть, вы просто хотите, чтобы вашей жизнью Он владычествовал. Вот сейчас каждому из нас надо принять свое решение. Вот есть Иисус, который говорит, последуйте за мной, и я вас сделаю блаженными, я вас сделаю счастливыми, не так, как этот мир счастлив. Я вас сделаю счастливыми, последуйте за мной. И если вы чувствуете этот призыв следовать за Ним и быть вот так счастливыми, если вы хотите, чтобы мы за вас помолились вот здесь, то вы подходите сюда. Но прежде всего, сейчас снова вот, музыка поиграет. Посидите, подумайте. Не спешите. Пусть это будет не под влиянием каких-то моих слов. Ну, просто так, может быть, вам захочется, чтобы за вас помолились по-особенному. Потом я приглашу вас сюда. Если кто-то выйдет, мы за вас помолимся. А пока просто поразмышляйте, о чем мы говорили, помолитесь. А потом я вас приглашу.